Второзаконие, 5 глава. Ну, здесь он объяснил им, конечно, еще заповеди, но он сказал в первом стихе: «Слушай и выучите». То есть это не просто вопросы слушать Слово Божие. У нас, по-моему, тенденция просто читать быстренько или слушать быстренько. И тот слов как-то не залезет прямо вот в сердце человека. Итак, слушайте, в первом стихе написано «и выучите их, и старайтесь исполнять их». То есть мы сможем относиться к Богу слишком вот легкомысленно. Просто слушаем, читаем быстренько, во все. А если на самом деле Библия является Слово Божие, то это не просто так, как роман, это не просто так, как любой другой, ну, книгу. На самом деле у нас есть здесь самом голос Божий. И в третьем стихе: «Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами». Я думаю, он имел в виду не только с отцами нашими поставил Господь завет сей, но и тоже с нами. Итак, поскольку человек принимает крещение, написано к Галатам в Новом Завете, что человек принимает к себе все обетования, которые Бог дал Аврааму. То есть через того, что человек принимает крещение, он становится потомок Авраамова. И все эти обетования, которые Бог дал Аврааму, и этот потомок, сейчас для нас и тоже. Итак, когда мы читаем все тот библейские истории, Библия в этом плане является кучей историй. Это так, что на самом деле здесь у нас есть прямой голос Божий прямо к нам. Так как он сказал здесь, что не только с отцами нашими поставил Господь завет, но и с нами. Четвертый стих: «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среди огня. Но я же стоял между Господом и между вами в то время. Ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Несколько раз в этом главе мы это читаем, что Бог сам говорил с Израилем. Бог сам. Они слышали самым голос Божий, который, кажется, говорил на еврейском, кстати. Но Бог сам говорил с Израилем. И они как-то боялись. Нет, мы не хотим. Мы не хотим прямо слышать голос Божий. Ну давай, Моисей, ты там стой, ну, возле Господа, и ты передай нам. И где-то 3 раза в этом главе так и написано. И в одном плане это трагедия. Потому что Бог очень хотел прямое отношение с каждым человеком в Израиле. Но они это не хотели. О нет, мы это не хотим. И это типично, потому что мы видим из всех религий какой-то, ну, как я столько раз заметил, вот иерархии, где есть масса людей, как и мы, и потом вот такие епископы, архиепископы, какой-то папа, какой-то, ну, шеф церковь. И это не то. Хотя это то, что, видимо, люди предпочитают. Потому что в каждом религии, кажется, есть такая структура. А Бог хочет говорить прямо с нами. А сразу, когда мы это начинаем как-то распространять, что нет, ты сможешь устроить личные отношения с Господом. О нет, люди предпочитают просто взять своих, ну, совсем скромные вот место в одном вот огромной организации и даже не думать. Потому что, конечно, это требуется очень много. Если Бог сам будет со мной говорить, то это на самом деле кое-что. Это что-то, если Бог сам хочет быть на связи именно со мной. Мы, наверное, считаем, что, да ладно, это не я, который там стоял возле горы Синей. Но, в принципе, у нас есть в нашем поколении, у нас есть голос Божий. И это вот здесь, в этом книге, в Библии. Здесь у нас есть Слово Божие, написано от Богодухновления. Значит, что тех слов, которые мы здесь почитаем, это не просто вот слов, как, допустим, мы читаем в любом книге. Здесь на самом деле есть Слово Божие. Есть на самом деле есть голос Божий. И как-то мы это не хотим. Когда ободраем людей, ну, читать Библию каждый день, о нет. Лучше иногда ходить в церковь. И вот, делать пару ритуал и домой. это гораздо легче, гораздо более удобнее, гораздо как-то более подходящее для нас, потому что это требуется очень много от нас. Если Бог на самом деле хочет разговаривать прямо с нами, это очень много требуется. Итак, они хотели иметь какой-то посредник. И видите, как Бог с этим даже согласился. Он так жаждет для отношений с нами. Это так, как, я очень хочу прямо с вами говорить с тобой. Ладно, вы это не хотите. Вы хотите посредник. Хорошо, ладно, я согласен. Хорошо, пусть будет посредник. Пусть Моисей будет для вас посредник. Но это, конечно, не идеал. Это не идеально. И просто это знак, что до такой степени Бог на самом деле жаждет для отношений с нами. Хоть из нашего стороны ответ, к сожалению, не так, как должно быть. Итак, он дал им 10 заповедей. И в Новом Завете у нас есть, в принципе, все эти заповеди повторяются, кроме субботы. Даже наоборот. Павел писал, что не надо это соблюдать. И Иисус тоже совсем не сказал нам, что нам должны соблюдать субботу. И в принципе, хотя к евреям написано, что в принципе мы живем в дух субботы каждый день. То есть это не просто каждый седьмой день, но нам должны отдыхать в одном плане, в духовном плане. Нам надо вот каждый день так и жить, написано так к евреям. В смысле, что мы независимы на нашим делам. Перед Богом наше очищение, наше спасение, в конце концов, не зависит по делам. Это зависит на милость Божию. Итак, каждый седьмой день, по идее, они отдыхали, они не сделали никакой работы. И это как-то учился, чтобы люди верили бы, что спасение это не по делам. И поэтому к евреям написано, что нам должны в таком духе жить каждый день. И 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда». Постоянно нам надо иметь в виду. Если мы как раз приняли крещение, потому что крещение это так, как Израил переходили в Черное море. Нам надо и тоже понять, что мы тоже были рабы в земле египетской, в этом мире. А Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую. Постоянно надо это вспоминать. И что вообще мы были без надежды в этом мире. А Бог по своему милости видел наша беда, взял нам оттуда рукою крепкую, и вот мы сейчас стоим перед Богом. Итак, поэтому написано в этом 15 стих, потому и повелел тебе Господь соблюдать день субботний. То есть, вспоминая постоянно, что Бог вывел меня из этого мира, дал мне надежду вечной жить, ты начинаешь понять, что это не по делам. Это не может быть. Зачем тогда думать, что ой, мне надо это делать, это соблюдать, это ритуал соблюдать? Нет. Так не может быть. Тем более, пересмотрим эти 10 заповедей. Они сильно-сильно отличают из любой кодекс, можно сказать, криминальный, скажем, кодекс, кодекс закона, любое законодательство, которое было бы в любом стране. Почему? Потому что в 21 стихе «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его». «Не желай» – это какой-то заповедь, который относится к самому сердцу человека. Это было бы как-то абсурд писать на кодекс, на криминальном, допустим, кодекс, что раз ты желаешь дома ближнего твоего, то ты будешь сесть в тюрьме 20 лет. Разве? Потому что никто, конечно, умеет это проверять. где твое желание, что ты думал? Это не может быть преступлением думать или желать кое-что. Но это, и так это видимо, что тот закон, это закон Божий. Потому что только Бог знает наши желания. Итак, это немаловажно. Не желай то, что это не ваше. А столько раз мы это сделаем, что ну да, как я хотелось бы иметь это, делать это и всякий. Так не может быть. Но у нас есть ответственность тогда перед Богом. И факт того, что у нас нету в этом плане при человеком никакой ответственности за наши желания. У нас тогда тенденция думать, что это не важно. Но суд, по-моему, христианства существует в том, что как мы думаем, где наше сердце, где наши глаза, где самые внутри человека, где наше сердце, где наши желания, что мы самое главное желаем в жизни. Это, в принципе, суд христианства, и только Бог это знает. Только Бог знает. Итак, я думаю, что наше желание, по идее, должно быть самым главным. Угодить Богу и жить вечно в Царстве Божьем. Так и должно быть. Потому что иначе, если наше желание просто существует, ну, чтобы как-то угодить себе, если наше желание это только за нашу плоть как-то, то это совсем не то, даже если мы все это получаем. Это все зря. Бог это все сказал, 22 стих, и потом Моисей заметил кое-что. И более, 22, и более не говорил. Почему он добавил, что более Бог не говорил? То есть он ничего дальше не добавил. Я думаю, потому что Моисей понял тенденции, которые есть у нас, постоянно добавить заповеди. Мы странны, как людей. Я думал бы, что, ну ладно, Бог дал, допустим, 10 заповедей. Но мы думали бы, ой, Господи, 10 заповедей, это уже много. Я даже не могу одну соблюдать. А вот он дал 10. Ой-ой-ой, это много. Разве мы хотели бы добавить? Да, мы хотим добавить. Законность, то есть какое-то желание оправдаться перед Богом на основании закона и соблюдения, пункты всякие, это часть нашей природы. Это даже легче так жить. То есть мы предпочитали бы иметь целую кучу заповедей, что этот ритуал надо соблюдать, это можно трогать, это нельзя трогать и так далее. Чем, допустим, не желать в самом сердце то, что это не наше. Чем вот на самом деле отдать свое сердце вот Богу. И так он, Моисей, это предвидел, по-моему. И что было бы тенденции постоянно как-то добавить заповеди, что это нельзя, это можно, это нельзя, не делай это. Это как-то то, что люди предпочитают. И он это предвидел. И опять, в многом в религии мы это видим, что ой, это нельзя, не делай этого, это нельзя, надо такой ритуал, такой традиции надо соблюдать. Это совсем по-человечески. Совсем по-человечески. Итак, последний момент. Опять Израиль сказали Моисею, мы это не хотим слушать голос Божий. Пусть ты будешь слушать, то есть Моисей, и ты передашь нам. 27 стих. «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь. И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь». И Бог, как я сказал, согласился, потому что он так жаждал для отношения с людьми, так и есть сегодня. Итак, в 31 стихе написано, что Бог сказал Моисею, «А ты здесь останься со мною. Я изреку тебе все заповеди». Что это значит? Значит, что Бог сам там стоял, и Моисей как-то стоял, рядом. Хотя написано, что это нельзя смотреть, для человека смотреть на Бога. Это нельзя видеть Бога. Разве это говорится о самом Боге? Бог даже сказал, что это нельзя даже видеть Его лицо. И раньше был какой-то случай, когда Моисей спрятался в пещер, пока Бог шел рядом. И даже было нельзя для него смотреть прямо на Бога. Что значит? Я думаю, очень часто в Библии, когда написано, особо в Ветхом Завете, когда написано, что, допустим, Моисей говорил с Господом, это не значит самым Богом, значит с ангелом. Почему? Потому что в Исходе написано, что ангел носил имя Господа. Значит, что тот ангел был в таком степени представитель Божий. И что это можно было бы сказать, что, допустим, Моисей стоял рядом с Господом. Что он говорил с Господом, лицо на лицо. Итак, поскольку мы принимаем крещение, во имя Господа. Значит, мы и тоже носим Его имя. Значит, что мы и тоже являемся Его представителем. И так, как написано, что тот ангел, говорится так, что тот ангел является самым Богом. В этом плане мы являемся и тоже представители Божии на этом свете. Потому что мы и тоже носим Его имя. Значит, что все то, что люди делают против нами, они делают Богу. Поэтому Иисус тоже сказал, что поскольку, последний день он будет сказать, поскольку ты это сделал, на самый маленький моих братьев, ты это сделал ко мне. Ты дал воду к этому брату, ты это дал мне. То есть, мы являемся тогда на самом деле представители Божьи, Иисуса на этом свете. И у нас тогда есть огромная ответственность за наше поведение. И тоже это ободрение в том, что поскольку мы страдаем в этом мире, тех людей, которые это делают против нами, на самом деле это делают против самому Богу. И это тоже утешение, что мы не ходим один, ни одна на этом свете, а Бог на самом деле с нами, потому что мы во Христе. У нас есть Его имя, имя Господа. И мы это носим до такой степени, что Он очень чувствительно для нас. И все около нашей вот жизни, как-то Он очень внимательно смотрит туда. Ладно, комментарии есть, добавки. И, кстати, я тоже хотел добавить, что иногда в Новом Завете есть такой очень высокий язык, который употребляется об Иисусе. Но это я не думаю, что это значит, что Иисус сам Бог. Значит, что Он носил имя Божье. Но это не значит, что Он сам Бог. А Юра хотел?
В восьмом стихе: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и ничто в водах и ниже земли». Ну, я тут так понимаю, что это относится в том числе и ко всякого рода иконам, изображениям, каким-то таким вот делам, которые во всех церквях, в общем-то, во всех конфессиях христианских, но в Библии написано так, что Господь призывает не делать себе изображений того, что наверху. Не делать себе кумиров. Кумиров, это тоже понятно, что это такое, да? И еще один вопрос у меня, Дантон, я такой, в Библии в самом начале, когда вывели евреев из Египта, когда была сделан ковчег, скиния собрания, да, и когда Господь назначил левитов и священников. То есть вот как это соотносится с иерархией сегодняшних церквей? Я это понимаю так, что у левитов это было какое-то свое назначение, чисто такое, как бы, как физическое, что ли. Это переносить, ухаживать. А у священников было, ну, они все время молились Господу, все время были при ковчеге. То есть это совсем не то, что вот как сегодня это действительно происходит, когда человек приходит в церковь, и он отдает, он сам как будто молится, но и не молится, он пришел, чтобы в его присутствии кто-то молился, обращался к Богу. Один раз, да, действительно, в церковь в воскресенье приходит, да. А нет вот этого, заменяется вот это вот живое общение с Богом, да.
Через
вот,
священников.
Да, через священников. И священники это на себя берут эту задачу. Они берут на себя. И они даже, может быть, к этому побуждают людей. Ну как, ну приходи ко мне, я буду тебя молиться, а ты, ну...
Да, это хороший вопрос. Конечно, есть нету, но прямой эквивалент, потому что мы сейчас живем под Новым Заветом, и все тут старая система уже нет. Но Петр писал кое-что, по-моему, значительное об этом. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Значит, что мы являемся сейчас, как он здесь сказал, святое священство. Если мы во Христе, то мы и тоже являемся священством, и чтобы приносить духовные жертвы. Я думаю, что каждый раз, когда мы молимся, мы в этом плане делаем так, как, ну, левитов раньше сделали. Приносили, ну, и жертвы вот Богу. И тоже, чтобы приносить духовные жертвы, я и тоже думаю, что Павел об этом имел в виду к римлянам, когда он сказал, что я хочу, чтобы, ну, обратить еще людей, ну, язычников, и чтобы они поверили бы, потому что это было бы духовные жертвы Богу. Это к римлянам 15-е. Итак, я считаю, что поскольку мы, ну, приносим людей к Богу, мы приносили духовные жертвы. То есть...
Животных отрезали, овец приносили.
Ну да, но это, конечно, это мы не сделаем. Это все, ну, что они так и сделали с животными, да? Нам надо это делать на себе, потому что в Кремнином опять написано, что нам надо... Это 12 глава. «Представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Итак, наше служение, и это все язык, ну, который они использовали у левитов и священства, вот, наше служение существует в том, что нам надо представить наше тело Богу. То есть это так, как мы и являемся и жертва, и священник. То это все, конечно, образный язык.
А душа?
В смысле душа?
Ну, душа
человека. Ну да, отдать Богу. То есть это все то, что мы вот передадим Богу. В этом плане. Не знаю, Юра, я понял твой вопрос, правильно или нет? А Володя хотел добавить?